Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Антон Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами закончили вот ту книгу «Старец Силуан», о Силуане Афонском и о его наставлениях. И как-то вот хотелось бы продолжить, поговорить о наставлениях, духовных наставлениях наших святых. Ну, вот в частности, святого преподобного Серафима Саровского. Тоже очень интересные наставления его. И сегодня они касаются такого слова о Боге, и очень такая интересная тема о причинах пришествия в мир Иисуса Христа. Вот давайте вот на эти темы поговорим сегодня. Итак, о Боге. Вот что пишет Серафим Саровский. «Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и души. Итак, если мы ощутим в сердцах своих холод, который от дьявола, ибо дьявол хладен, то призовем Господа, и Он, пришед, согреет наше сердце совершенной любовью не только к Нему, но и к ближнему, и от лица теплоты убежит хлад доброненавистника». Отцы написали, когда их спрашивали: «Ищи Господа, но не испытуй, где живет, где Бог, там нет зла». Вот хотелось бы.
Да, здорово. Вы знаете, я бы тут уточнил бы такой момент. Вот писал ли это Серафим Саровский, или все-таки за ним записывали?
Это фрагменты отдельных наставлений из книги «Житие старца Серафима Саровской обители иеромонаха, пустынножителя и затворника».
Да, да, наставления, это, наверное, все-таки за ним записывали эти наставления. Да? То есть я вот не очень встречался в литературе, чтобы он сам вот именно, ну как вот, так же, как преподобный Силуан Афонский.
Ну, в принципе, да, за ним тоже записывал его помощник.
За ним записывал, да, то есть наставление. И вот отсюда, конечно же, мы можем сравнивать, ну, даже не сравнивая святых, а вот рассматривая, значит, вот то или иное наставление святого, мы видим, что, конечно же, оно рождается из, скажем так, в глубине сердца, где есть Бог. Да ведь? То есть не может быть такого, чтобы, скажем так, человек жил обычной жизнью и мог вот давать какое-то такое высокое объяснение. И поэтому именно вот что такое наставление, да? То есть это некоторое такое направление, в котором подвижник сам находится, да, двигается, и, соответственно, предлагает, в общем-то, всякому желающему в этом направлении
самому двигаться,
да, да, какое-то, осуществлять какое-то, да, движение. Вот, и поэтому в данном случае, говоря о Боге, конечно, это вопрос очень такой серьезный. Я вот встречал такую фразу, что о Боге не нужно говорить, если тебя не спрашивают. Так живи перед Богом, чтобы тебя именно вызывало вот интерес твоя жизнь. Да? То есть не ты кому-то пытался вот навязать.
Да. Почему ты так вот живешь необыкновенно? Да. Ведь люди присматриваются,
увидев, да,
к тебе.
Да, увидев твою жизнь, люди бы вот хотели бы узнать, а вот как вот, что за такое, за странная ситуация, да, что за странное поведение, да, откуда оно. И вот тогда вот можно было бы, конечно, прекрасно всем поделиться.
И ответить,
ну,
да.
И ответить. Тогда. Ну вот преподобный Серафим говорит действительно вот такие удивительные слова, да, что Бога, ну, такое, что ли, не испытывай, да, не испытывай, не ищи место Божие. И действительно, вот как можно найти, где Бог живет? Так, ну, с одной стороны, Бог присутствует везде.
Везде.
Да? То есть другое заблуждение, что Бог есть все. Да, вот это есть, это было, скажем так, неправильное понимание, восприятие Бога, да, то есть такой там так называемый пантеизм, есть такое даже вот учение, да, что Бог все. Да. Так вот, не Бог все, а Бог везде, разные вещи. Казалось бы, да, маленькая какое-то вот, буквально буква меняется. Бог все, Бог везде. А какая разница? С одной стороны, неправильное понимание Бога, а с другой стороны, истинное учение. Поэтому, если Бог везде, ну как ты действительно увидишь его, какое-то место? Но место все-таки у Бога есть. Место – это сердце человеческое, если он живет, опять же, богоугодно, по заповедям. Поэтому, опять же, мы время от времени, наверное, встречаемся, когда люди говорят, что мне не нужно ничего, потому что Бог в моем сердце. Это вот распространенное такое заблуждение, что, и, как правило, это человек, так говорит, который, ну, вот, особо не беспокоится о чистоте это сердца. И, конечно же, видно, что это, ну, такое расхожее такой домысел, да, расхожее заблуждение. Поэтому не ищи, не испытывай Бога, да, где Он живет. Да,
ищи Господа, но не испытуй, да, где живет. Да, ищи, да, все-таки, да, Господа, но не испытуй.
В том смысле, что действительно, да, что без, да,
без человека, Господа ты
без
не
Бога
сможешь,
невозможно. Да? Да? То есть и какой-то, скажем, какой-то вопрос задавай, даже если, скажем, ну, по какой-то причине тебя ничего не беспокоит, ну, скажем так, и даже вот божественное, так, значит, какое-то присутствие, существование Бога даже вплоть до того, что как-то так вот, ну, для тебя это, не встал этот вопрос. То все равно время от времени, да, если ты человек, скажем так, зрелый, да, то есть живущий какой-то жизнью, да, все равно задавай вопросик. Господи, где ты? Господи, как до тебя добраться? Да. Бог, Господи, даже вплоть до того, Господи, а есть ли ты? Вот тот неверующий человек, или, скажем так, ну, по какой-то причине, встретивший Бога, пусть задает, Господи, а есть ли ты? Если ты есть как-то, вот, ну, дай мне знать.
Как вот говорил старец Силуан, ведь, да? Ага. Он же все время призывал Господа, да, покажись, да, дай мне знать, что ты есть.
Ну, там, да, такое было у него, мы, да, об этом подробно достаточно говорили, да, что такое было у него время такого испытания от Бога. Опять же, наверное, можем сказать, что все святые это испытание проходили, прошли, и их святость – это как раз результат, что эти испытания были ими, ну, скажем так, правильно, они их правильно преодолели. Вот, поэтому святость – это не удел отдельных людей, каких-то особых, а, в общем-то, святость – это то, что может достичь всякий человек. Но испытания надо проходить правильно, проходить с Богом.
Вот смотрите, как записано вот за Серафимом Саровским, что он говорил: «Где Бог, там нет зла». Все происходящее от Бога мирно и полезно и приводит человека к смирению и самоосуждению. Бог являет нам свое человеколюбие не только в тех случаях, когда мы добро делаем, но и тогда, когда оскорбляем грехами и прогневляем его. Как долго терпеливо сносит он наши беззакония и когда наказывает, как милосердно наказывает. «Не называй Бога правосудным, — говорит преподобный Исаак Сирин, — ибо в делах твоих не познается его правосудие. Правда, Давид называл его и справедливым, и праведным, но сын его, имеется в виду Иисус Христос, показал нам, что Бог более благ и милостив. Да. Где его правосудие? В том, что мы грешники, и Христос умер за нас, преподобный Исаак Сирин».
Действительно, вот говорить о том, что Бог именно нужно, что Бог благ и милостив. Если Бог будет справедлив, то вот кто устоит, как говорится. И очень часто мы сталкиваемся, опять же, вот в общении с людьми, когда они допускают такие слова и говорят, где же Бог, когда Он допускает такие...
Попускает нам допускает вот такие,
такие
испытания,
да? Испытания,
да?
Такое.
А может, это для того, чтобы как раз вот мы прочувствовали, да?
Зло присутствует в мире, все остальное. Так а вот и ответ. Бог как раз и чурается зла. Угу. Он это, к этому злу не причастен. Если человек творит зло, то получается, человек изгоняет Бога. Угу. Бог готов участвовать в жизни человека, человечество участвует. Но если человек своими действиями изгоняет Бога, то есть творит зло, соответственно, Бог смиренно, милосердно от этого места удаляется. И уже, конечно же, человек, творящий зло, или, может быть, группа людей, творящих зло, конечно же, оно уже, как говорится, все будоражит и все переворачивает. Вот. И поэтому тут еще вот интересный такой момент, такое интересное рассуждение, что Бог, тем не менее, зло использует для добра. Зло как, такое использует как некоторый инструмент. Вот, казалось бы, силы зла. Вот они когда-то вот взяли и возмутили ангельское сообщество. Ну, конечно же, Бог, создав и все, в том числе и духов, ангельский дух, ведь мог бы легко и просто лишить существования эту часть. Вот просто лишить.
Да.
Как когда-то создал.
А всех нас сделать праведниками.
Ну, будем так говорить, давая нам свободу, этого бы не получилось. То есть грех это все-таки.
Ну, вообще-то, ведь в его воле было сделать все, да, чтобы мы все были одинаковы,
То есть да. можно было бы нас запрограммировать, что мы были бы послушны, делали бы что вот,
только
угодно
то, что
Богу,
угодно,
только, да, то есть другого у нас, в нас бы и не было.
Но Бог дал волю?
Бог, да, Бог свободный сам дает нам свой образ. И только тогда мы можем быть к Богу подобными, когда, соответственно, этот образ будем использовать для обретения этого подобия свободно. Невозможно по программе это сделать. По программе это не свободно. Бог свободный сам дает свободу человеку. Издержка свободы – это грех. Ну, или, скажем так, какая-то удобопреклонность к козлу, то есть это грехопадение. Вот. Поэтому, казалось бы, да, вот, ну, вот взять и лишить мир зла. Ведь источник зла, отец лжи, дьявол. Но Бог этого не делал. Все сотворивый, все созидает, все смотрит. И даже злое, казалось бы, да, противное Богу, противящееся, да, то есть, скажем так, идущее против Бога, использует во благо человеку. То есть мы знаем, что ангелы уже окончательно разделились, да, ни там, ни туда, ни оттуда, ни туда, уже какого-то перехода невозможно. Но человек, именно то существо, которое, как говорится, вот, ну, известная фраза, да, что сердце – место битвы Бога с дьяволом. Да? То есть и вот человек так или иначе вот в этой битве участник. Да? Куда он склонит чашу весов, да, к кому, да, куда, к какому направлению пойдет. Так что вот, вот такие размышления.
Поскольку человек совершенствуется здесь пред Богом, вот здесь имеется в виду вот на земле, да, получается, постольку вслед его ходит, в истинном же веке, в вечной жизни, Бог явит ему свое лицо. Ибо праведные по той мере, как входят в созерцание его, видят образ его, как в зеркале, гадательно. А в истинном веке удостоится зреть явление истины. Если ты не знаешь Бога, то невозможно, чтобы возбудилась в тебе любовь к нему. Ты не можешь любить Бога, если не увидишь Его. Видение же Бога бывает от познания Его, ибо созерцание Его не предшествует познанию Его. Видите? Тут вот такое интересное,
да, интересно, ага,
размышление.
Глубокое размышление.
Ты должен как бы видеть, и видение же Бога бывает от познания Его.
Да, то есть вот об этом прекрасно мы можем увидеть рассуждение у апостола Павла. Действительно, человек здесь на земле видит Бога гадательно, или как использует апостол Павел такое сравнение, как через тусклое стекло. Стекло, которое вот, вот не дает полной, да, как бы такой полного видения, полной картины. И поэтому так вот, опять же, такое устроение мира, чтобы здесь нас к Богу вела вера. Вера возможна в нашем сердце, когда приглушен звук, шум внешнего мира. Когда этот шум нас наполняет, будем так говорить, мы погружены во все это, да, конечно, тишину сердца очень сложно расслышать. Тишину сердца. В тишине сердца укладывается вера, которую надо, соответственно, сберегать и укреплять. И постоянно, постоянно вот такое, что ли, вот это вот усилие по укреплению веры делать. Ведь даже знание веры, оно не дает еще нам возможность быть по-настоящему верующими людьми. Сколько людей все-таки знали, что Бог есть, и так или иначе даже Богу служили, Богу, так будем говорить, верили, а при испытаниях отпадали от Бога. То есть бесчетное количество, то даже это. Вот, мы этих цифр не знаем, мы этих людей не знаем. Их история сокрывает. Мы знаем тех людей, которые остались верными. Тоже не всех, но вот тех, которых мы знаем, да, и прославляем их как святых, и с них берем пример. Поэтому, конечно, вот в чистоте сердца можно, скажем так, в Бога верить, да, и, соответственно, Бога ощущать. Да. В перегрузке, в сердце неочищенном, в сердце ненапитанном молитвой, общением. устремлением к Богу.
В который уже вошел шум вот этой вот жизни.
Заполнил, да, то есть душа, как, собственно, по примеру, как и тело, она вечно жаждущая. Ну, да, тело постоянно, то есть мы позавтракали, вечерем, которым надо обедать, потом ужинать. Утром проснулись, то же самое душа. Она постоянно жаждет, она постоянно хочет так или иначе вот это вот подпитываться. Поэтому не случайно для верующего человека введены правила. И не только даже для христианина, а вообще для верующих людей. Обращаться, молиться Богу. А что такое молитва Бога? А это же пища для души. То есть как мы питаем тело, выбираем пищу, да, и берем, что нам полезно, то же самое, но можем взять, что полезно для души. Если мы сознательно эту полезность не сделали, если мы сознательно душу не напитали, душа напитается, опять же, шумом мира. Все, что там, да, вот все эти вот. И порой, скажем так, допустимое и недопустимое, все душа впитает. Опять же, пример, как голодный человек. Если он сытый, он будет выбирать себе пищу. Это хочу, это буду, это нужно, это не нужно. А голодный съест все подряд практически, да, мало что его остановит. И мы знаем, что и сейчас у нас, может быть, не так и для нас это актуально, а если, когда мы читаем историю, люди ели все. Конечно. Траву, кору, кожу, все, лишь бы насытиться. То же самое с душой. Если мы сознательно ее не напитали правильно, то она все подряд съела и впитала в себя. А что тогда мы хотим от такой души? Как она будет веру держать в себе, Бога верить, все остальное? Да как, невозможно. В ней там все что угодно, кроме как раз вот места для Бога.
Вот сейчас мы перейдем вот к другой теме, о причинах пришествия мира Иисуса Христа. Да? Интересная тема, правда? Да. Почему же Иисус Христос у нас появился? А вот так вот, вот не, а, так сказать, если в нескольких словах, как вот вы считаете, почему Иисус Христос появился? Вот даже вот не обращаясь к Серафиму,
да,
Саровскому.
Да, это предвечный совет нам известен, да, что когда Бог задумал сотворить мир, то сразу же было Богом промыслительно, да, предзнал Бог, да, что человек, получив то, что получит, да, что он с этой свободой не сможет распорядиться, да, то есть что будет уклонение,
не сможет справиться,
и ему понадобится спасение. И Спаситель придет, чтобы спасти человека. И в раю мы знаем, да, когда наши прародители изгоняются из рая, Бог так дает обетование, да, то есть мужу в поте лица зарабатывать хлеб, жене
рожать,
в болезнях рождать, да, и ждать Спасителя. Ждать Спасителя. Как придет Спаситель?
Ну, в общем, это вот как бы известный, да?
Ну, конечно, это такой известный. Давайте посмотрим, как на это об этом размышляет преподобный Серафим Саровский.
Давайте посмотрим. Вот что он прямо тут разграничил, даже несколько причин таких называет.
Давай.
Причины пришествия мира Иисуса Христа, Сына Божия, суть. Любовь Божия к роду человеческому.
Да, вот это уже.
Ибо так возлюбил Бог мир, как и Сына Своего Единородного дал есть.
Да.
Ну вот это первая причина. Восстановление в падшем человеке образа и подобия Божия. Ну то, что, о чем вот вы говорили, да? Как, ну, вы говорили, и как это было, так сказать, предсказано, да? Как о том воспевает Святая Церковь. Первый канон на Рождество Господне. Песня первая. Человека, истлевшего вследствие преступления, но созданного по образу Божию, всецело подвергшегося порче, отпавшего от высшей божественной жизни, опять восстанавливает мудрый Создатель. Ну, вот эта песня,
да,
первая.
Да.
И спасение душ человеческих. Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Ну, вот по порядку будем, вот, да, рассматривать.
Давайте
любовь Божия к роду человеческому, причина.
Ну, вот, вы знаете, наверное, если бы мы, ну, нам, людям открыто, именно, опять же, через любовь. Вот что делает любовь для человека?
Да?
Человек к человеку, когда относится с любовью, он готов на любые жертвы. Да, то есть вот, мать готова на жертву ради ребенка, родитель, муж ради жены, жена ради мужа, человек ради другого человека. Ведь если это какая-то корысть, то понятно, да, то есть ради корысти человек, ну, способен на какую-то жертву, да. Но угу. опять же, сколько это будет стоить?
Все. Цена.
Будет определена ценой, конечно же. Если же это любовь, то.
Тут речи не идет о цене. Тут жертва.
Тут и жертва. А ведь надо сказать, что на жертве стоит церковь. На жертве Христовой высится вот это вот духовное здание церкви. Духовный вот этот дом, домостроение, так устроено Богом, да, на жертве Христовой. Христос приносит себя жертву. Конечно же, это вот. Поэтому как раз движущая сила – это любовь. То есть любовь, которой мы, так или иначе, нас Господь направляет, да, нам дает веру, дает надежду, да, чтобы мы стремились к любви. Вера и надежда когда-то закончатся. Да, то есть по смерти, да, человеку ни вера, ни надежда уже не нужна. Останется только любовь. Об этом прекрасно мы читаем у апостола Павла. Поэтому вот к любви. Вот. Господь любит мир и к любви призывает всякого человека. То есть все творение, да, которое он и любит.
Восстановление в падшем человеке образа и подобия Божия, как о том воспевает Святая Церковь, это первый канон на Рождество Господня и да. песнь первая, то, что вот мы говорили, что
да, то есть Адам.
Человек, ислевший вследствие преступлений, но создан по образу
да,
Божию.
Адам перстный, да, то есть из земли взят, да, то есть он не спадает, то есть согрешает грехом, вот, и, соответственно, не спадает и выходит из раи сладости. Христос восстанавливает в человеке то, что было когда-то в Адаме. Адам первый, да, и упавший, а Христос второй Адам, да, восстановивший. У человека по греху падения нет возможности исправить природу. Природа повреждается грехом. И начиная с Адама, всякий человек получает природу от родителей, поврежденную. Что значит поврежденная природа? Это природа, которая, во-первых, удобопреклонна ко злу, да, то есть зло творить человеку с этого момента становится легче и проще. Творить добро сложно. Это надо трудиться, навыкать, контролировать.
Переламывать себя,
где-то вот прямо вот себя вот всего перепахивать, что называется. Природа смертна. Да, то есть после грехопадения природа. К человеку имеет доступ силы зла в раю, да, то есть змей, как вот мы читаем, да, оправдали, такие-то вопросы,
то
такие,
есть,
да,
сомнения, но какие-то зародил,
как да. бы вот взять и напасть на человека не может. После грехопадения, после выхода из рая уже силы зла над человеком, скажем так, имеют большую власть.
Торжествует уже.
Да, и даже более того, умирает человек, попадает в ад. До Христа альтернативы, как говорится, нет, выбора нет. Был ты праведник, был ты злодей, все там. А вот с Христом ситуация меняется. Когда Христос, исключая из своего, в своем пришествии, в своем зарождении, в своем начинании, исключает Отца, как источника греховной природы, воплощается в Деве Марии. Из чистых соков и кровей Девы Божией, Девы Марии, образует себя как человека. Бог становится человеком. И когда он рождается, то есть он рождается человеком безгрешным. Все как у человека, кроме греха. Потому что ему нужно будет победить дьявола. То есть когда Христос придет в возраст, когда он в 30 лет выйдет на проповедь, а в 33 принесет себя в жертву, то его душа по закону человеческому, ну и по промыслу Божьему, в первую очередь, да, по закону,
конечно,
идет в ад. Там его ждет дьявол. Он не знает, что Христос Бога человек. Он думает, это особый человек. Он сокрыт. Бог сокрыл от всего мира пришествие Христова таким образом. И вот когда приходит не просто человек, который дьявол готов, желает вцепиться и вот, скажем так, излить всю свою ненависть за то, что Христос много досадил ему на земле. Вот не просто человек, а приходит сам Бог. Дьявол повержен. Дьявол повержен, силы зла уже больше не могут после этого быть.
Расступаются.
Да, то есть они...
И люди выходят.
На иконе Христовой мы очень видим это. как бы так полноценное, да, то есть он изображен в цепи, да, то есть он уже скован, да, он уже не может, как прежде, пытаться вот давлеть над родом человечества.
И
праведники и освобождены, выведены в рай,
да. Да,
а Христос возвращается на землю. Возвращается на землю и пребывает 40 дней со своими учениками, да?
До Вознесения.
До Вознесения, да. Затем возносится. Вот столько
да.
Вот
да,
из этого кондака вот рассматривать, почерпнуть.
Да, да, да. Ну и вот третья причина, причина пришествия в мир Иисуса Христа, спасение душ человеческих.
Ну вот это мы и говорим, да?
Да.
То есть освободил тех,
да,
кто
да,
были
да,
уже,
да.
И те, кто сейчас, сегодня, да, по пришествию Христа в мир, да, то есть имеет право выбора, имеет mm-hmm. возможность выбирать, с кем ты. Mm-hmm. Святое место пусто не бывает.
Вот что пишет Иоанн: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть это жертва, вот то, о чем мы говорили, да?
Да, это вот как раз, что Христос приходит спасать мир. Не судить мир о грехе, потому что о грехе, собственно, об этом премного рассуждает апостол Павел, да, закон человека судит. Да? Есть закон, который человек постоянно преступает и исполнить не может. Вот это и суд. Так вот, не пришел Господь осудить мир, сказать, что ты преступаешь закон, а пришел спасти мир. То есть не... Вот что закон, через закон человек спастись сам не может. Его может спасти только Бог. И вот Бог это делает. Тот, кто отныне становится, следует, шествует за Христом, имеет возможность к спасению. Тот, кто живет без Бога, без Христа, этой возможности лишает сам себя.
Сам
и кто-то
себе
его лишает. Не то, что Бог его отвергает. Нет, Господь
нет,
принимает. Пожалуйста,
нет, конечно,
делай.
Конечно.
Но человек вправе выбирать. Опять же, свобода.
Итак, говорит Серафим Саровский, мы, следуя цели Искупителя нашего Господа Иисуса Христа, должны жизнь свою препровождать согласно Его божественному учению, чтобы через это получить спасение душам нашим. Ну, то, о чем вот вы сейчас только что сказали.
Да, о чем мы рассуждали.
Угу.
Да.
Что хочешь спастись, да, себя спаси.
Следуй
за Христом.
Да. Христос есть путь, истина.
Я есть путь, жизнь. Истина, жизнь. Да. Да. А не хочешь следовать, значит, вот и...
А если человек не хочет следовать за Богом, за Христом, то он следует уже за своими страстями.
За
как
дьяволом.
Бы он не оправдывал себя, как бы не говорил высокопарных слов о свободе, о праве выбора, все остальное. Нет. Если Христос предлагает свободно сделать выбор, да, то есть направляет человека, да, то есть... дает человеку все, чтобы человек увидел это, рассмотрел, да, и свободно пошел, то страсти, они человека вначале закрепощают, а потом порабощают. Да? То есть вначале как-то человека скрепляют, да, он уже как-то начинает там, более сложно ему двигаться, а потом его полностью забирают над ним власть.
Очень важные
то
главы
есть, и вот можно
для
сказать,
нас, для
да,
всех.
И можно сказать так, что вот опять же такое еще вот различие. Страсть порабощает человека, не дает человеку возможности что-либо делать самому. Да? То есть за него это, получается, уже живет страсть. Не человек живет, а живет страсть.
Это укоренилось.
Да. А когда с Богом человек, то человек существует вместе с Богом.
А вот страсти можно все-таки даже укоренившиеся преодолеть? Со Христом, с Иисусом Христом, ну, да, наверное?
Я думаю, что вот примеров... Вот в истории огромное количество. Ведь, опять же, повторимся, святой это не человек, который безгрешен. Безгрешен только Бог.
Грехов
это
много
человек,
было у многих.
Это человек, который научился преодолевать эти грехи. А страсти бывали разные. Мы знаем святых, которые были ну, настолько такими злодеями страшными.
Настоящими разбойниками. То
вот,
есть,
прямо вот даже...
Даже, мне кажется, похлеще, чем тот разбойник, который на кресте висел.
Ну, вот одним
да?
словом, да, тут сложно
вот, которые потом приходили в монастырь и совершенно преображали
да,
свою
вот,
жизнь.
Такой
да?
один святой.
Тут сравнивать,
Давид,
конечно, нельзя.
Да? В монастырь и говорит, возьмите меня в братью. Говорит, ты ж бандит, ты ж...
Да.
Жизнь, говорит, а если вы меня не возьмете, то я вернусь и разорю монастырь. Представляете, да? То есть он ставит такое условие.
Угу.
Вот, мне это очень, житие это очень нравится. Да?
Это чье житие?
Это же преподобный Давид. То есть, говорит, пришел, то коснулось его благодать сердца. И вот он приходит в монастырь и говорит игумену, да кто тот прямо весь...
Затрепетал?
Разбойник. То есть разбойник, который, в общем-то, грабит, убивает все, что все остальное. Говорит, я тебя не могу взять. Говорит, ну, не возьмешь, я тогда вернусь. И, в общем-то, если ты меня не возьмешь, чтобы я спасался здесь, то мне придется вернуться к старой жизни.
Выхода-то нет, да, и другого.
Учитывая по законам, по законам вот этой, с этой страсти, да, я приду и отомщу тебе. Вот так вот, выбирай.
Он взял
его? Тогда игумен его взял, и вот мы сейчас знаем такого удивительного святого, да, который действительно...
Это все... наш святой?
Нет,
наш...
это не... Нет,
это древний, это наверное, древний. Еще.
Ну, где-то, по-моему, так, на памяти, примерно 6-7 век. Если вот, хотя могу немножко даже ошибаться где-то. Ну, вот сама суть вот этого интересного святого, да,
да.
Что вот... То есть, святой не... Опять же, повторимся, не лишенный всех вот этих приступов... страстей. Нет. А это человек, который научился бороться и преодолевать. И даже, может, не всегда и преодолел. Да? То есть, ну вот, живя в этом направлении, памятуя, что Бог благ, милостив, да, и полагая свою жизнь вот такому Богу, благому, человек приходит к святости. Поэтому и нам нужно об этом помнить и знать. Да?
Нам нужно помнить об этом, да.
Порой бывает такое, да, подходит человек, опять я согрешил. Но это не страшно, опять согрешил. Потому что если мы видим, что мы согрешили, это уже хорошо.
Главное если уже мы, увидеть этот
если
грех,
если мы сокрушаемся,
да?
По поводу. Хуже, когда мы себя ощущаем не безгрешными, не грешащими, не видим греха. Грех есть, но мы его не видим. И вот это, конечно, намного...
А я ни в чем не виноват, да. Я не виноват,
то есть человек,
да.
Вот порой предлагаю человеку подготовиться. Говорю, да я так, ну, попробовать. Приходит, не может. Не подготовился, вот не поразмышлял, как-то вот не поисследовал себя. Вот, опять же, как говорится, не перепахал свою душу, ничего и не видно. Все, как говорится, вот, как мы вот рассуждаем, да, такая железобетонная плита лежит на сердце человека, да, заасфальтировано все, и ничего не пробивается. Поэтому жизнь с Богом – это питание души Богом, питание молитвой, это чистота сердечная, достигающаяся покаянием, достигающаяся исповедью. Это... Ну, как вот мы тут уже премного рассуждаем о том, да. Что знание, понимание, для чего Бог пришел в мир, для чего, как Он
для
спасает
чего,
мир.
Вот, да, мы понимаем вот эти причины пришествия мира Иисуса Христа. Бог послал своего Сына Единородного.
Это очень же ведь важно, это же ведь, в общем-то, укладывается в нашу смысловую нагрузку жизненную. А зачем человек живет, а куда он идет, а что он делает, а почему, а как, какие причины, а какие механизмы, рычаги. Вот, и размышляя об этом, да, то есть человек, вот, Господь позволяет человеку, что ли, проникнуться в это все погрузиться, да. Ну, а там уже следуется, да, то есть действительно, а что мне мешает, а как, да, что мне мешает для вечности, чтобы в вечности оказаться в Царстве Божьем, да, стать царедворцем, вельможей божественным, да, у Бога стать вельможей. Кто мы здесь, да? Простые люди, может быть, не очень простые, может быть, какие-то там, на каких-то должностях. Ну, все это временно,
но
все проходящее.
Да,
там
мы все
можем
стоим.
Стать царедворцами, вельможами, да, такими вот высочайшими, да. Все в наших руках. Будем этому следовать, будем двигаться. Христос – наш путь.
Я есть путь, истина, жизнь.
И жизнь, да. Пусть это будет нашим лозунгом.
Пускай это будет нашим лозунгом. Спасибо вам большое, отец Александр. Я напоминаю, что сегодня в нашей беседе, которую мы посвящаем наставлениям Серафима Саровского, принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо.
Спасибо, Господи, до свидания.
Храни вас Господь. До свидания.